совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 920-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сегодняшняя программа открывается записью проповеди архимандрита Павла Кривоногова о благодарности Богу. Запись 2010 года. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторских воспоминаний преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука, регента хора Московской духовной семинарии, о своей учебе в Московской духовной академии. «Духовный мир семьи». Мы транслируем третью заключительную часть лекции и беседы православного психолога Влады Владимировны Воскресенской, с которой она выступила в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Завершит сегодняшнюю передачу восьмая передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет».
Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, представим себе, мы с вами сейчас, тонущий большой огромный корабль. С этого тонущего корабля пассажиры спасаются, кто как находит силы. Один прыгнул, схватился за доску и плывет. Второй сбросил спасательный круг, прыгнул к нему и плывет с помощью этого круга. Кто-то плывет, используя только свои силы. А какой-то человек спустил шлюпку и плывет на этой шлюпке. Кто из них более безопасен? И кто больше может проплыть? Или наоборот, кто ближе к погибели? Вот тот человек, который сел в шлюпку, как ни странно, может казаться, что он ближе к погибели всех прежде прыгнувших с корабля. Ибо, спустившись в шлюпку, он вспомнил, что нужно взять ему с собой еще мешки с продуктами и вещами. Он вернулся на корабль и перенес их. Потом он вспомнил еще какие-то вещи, необходимые ему в шлюпке, и пошел за ними. На корабле он увидел серебряные подсвечники, какие-то драгоценности. Взял их с собой, также перенес в шлюпку. Он говорит себе, хватит. Но он вспомнил, что там еще есть деньги и золото. Он возвращается опять на корабль. И что насчет корабля тащит себе в шлюпку и это? Он вспомнил, что ему нужен керосин и топливо. Он опять залазит в корабль, перетаскивает это в шлюпку. Увидел книги, чтобы скоротать время плавания в шлюпке. Ему нужны книги. И он берет эти книги опять в шлюпку. И много что осталось в корабле, но он уже уходит ко дну. С великим сочувствием этот человек провожает взором тонущий корабль. С сочувствием, что не взял многое, чтобы мог взять. Он остался в шлюпке. И вот Он начинает гребсти к берегу. Но его шлюпка почти что вся погружена в воду, переполнена вещами. Начинается ветер, поднимается волна, и его шлюпку начинает заливать водой. С великой скорбью, сочувствием он начинает выкидывать самые неценные вещи. Потом еще другие вещи выкидывает, скорбя об этом. Но он очень много потратил сил, таская все это в шлюпку. И у него нет сил все это выбросить. И он тонет вместе со шлюпкой, перегруженный вещами. И вот сегодня в евангельском чтении мы с вами слышали слова Христа, которые сказал Господь 2000 лет назад, что неудобие богатому войти в Царство Небесное. И богатому неудобно войти, Господь говорит. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому в Царство Небесное. Мы с вами видим, что сей человек, который был в шлюпке, он не имел это богатство своим. Он стащил это с тонущего корабля. Он вытащил еще больше. Расхищал чужое добро, не заработанное им. С другой стороны, человек этот был не богат свободой. Он был рабом всех вещей, которые он видел. Он как раб работал на эти вещи, перетаскивая их. Итак, неважно, чем человек обладает внешне, важно, чем он обладает и что обладает его сердце. Если его сердце обладает всем богатством, его сердце только одно богатство, и в этом сердце нет места Христу, то бедный тот человек. В истории человечества были великие богатые люди. Авраам праведный, которому явился сам Господь, был очень богат. Но когда Господь сказал принести в жертву не только богатство, а принести в жертву своего единственного сына, Авраам не пощадил ради Бога и этим, показав такую сильную веру Богу. Праведный Иов имел огромное состояние, и он благословлял Бога, когда его имел, и благословлял Бога, когда не имел ничего, а был изъеден язвами и струпами и гниением, когда был поругаем всеми. Он тогда благословлял Бога. Как мы видим, не само богатство губит человека, а отношение человеку к тому, что он видит. Бедный человек может также не стяжать спасения, если он будет постоянно роптать, возмущаться и осуждать. Если он будет порабощен теми самыми маленькими вещами, которые Господь благословил ему. Если он сам беден и не может помочь более нищему, то он также похож на того человек, который собирал всю свою шлюпку. И Господь, говоря молодому человеку, попросившему ему, как ему получить совершенство, Господь перечислил заповеди. Не все заповеди Моисея, а главные заповеди. Сначала он начал заповеди, которые говорят: «Не убий», «Не перевысок твои», заповеди, понуждающие человека не делать зло. И закончил Господь заповедями любви, ближним, Богу. Так и мы в жизни должны отходить от зла, стараться не делать зло. Не только руками и ногами. Первое дело – не делать зло своим сердцем. Вести эту битву в своем сердце, чтобы в сердце делать добро, благословлять Бога и ближнему, помогать в сердце. И руками своими, как продолжением своего сердца, делать это добро в жизни. Памятуя об этих словах Спасителя, как сложно войти богатому в Царство Небесное. Постараемся запомнить ту притчу об утонувшем человеке, чтобы, видя вещи, видя окружающий нас мир, первое, что должно приходить к нам на мысль, благословение Богу, что Господь дает нам все необходимое. Благословение Господне прибудет на этом человеке, который вот с радостью, терпением и благодарением Богу жить в этом земной доле. И Господь ведет его с радостью в небесные обители. Аминь.
Спасибо.
Вы слушали запись проповеди бывшего благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Павла Кривоногова о благодарности Богу. У нашего микрофона преснопамятный Марк Харитонович Трофимчук, регент семинарского хора, преподаватель Московской духовной академии. Воспоминания о периоде обучения в МДА.
Наступил праздник преподобного Сергия, престольный праздник Троицы Сергиевой Лавры. Всеночное бдение в актовом зале не совершалось, а все во главе с отцом-ректором находились на богослужении в Успенском соборе Лавры. Там вечером патриарх Алексий совершил всеночное бдение, а в самый день праздника – божественную литургию. Вместе с патриархом служили наместник отец Иоанн и отец-ректор Константин Ружицкий. Для учащихся в Успенском соборе было выделено и огорожено особое место между левой стороной солеи и левым столпом храма. На второй день, 9-го, в день памяти святого апостола Иоанна Богослова, в 14 часов академию посетил патриарх Алексий. В актовом зале при появлении патриарха был спет тропар апостолу Иоанну Богослову, апостоле Христу Бога возлюбленне. Патриарх приложился к иконе апостола, а затем обратился ко всем с назидательным словом. Суть этого слова сводилась к тому, что единственный путь из духовной школы – это пастырское служение. А далее заметил, что никакие материальные или корыстные соображения не могут иметь места в духовной школе. После этого патриарх преподал всем свое святительское благословение и отбыл в Лавру. Жизнь учебная и богослужебная в академии продолжалась. Некоторые преподаватели, с которыми мы начинали свое учение с первого класса семинарии, стали уходить по состоянию здоровья. Так, например, уже было сказано, ушел протоиерей Дмитрий Боголюбов. Через некоторое время ушел Вертоградов. Вспоминается случай, который произошел на лекции Ветхого Завета, которую читал Вертоградов. Он лекции читал медленно и требовал, чтобы все записывали, а в конце занятий одного студента вызывал и спрашивал прочесть все то, что было им прочитано. Один раз он вызвал студента Агрикова Василия, будущего архимандрита Троицы Сергиевой Лавры Тихона. Агриков стал читать и на удивление так точно, что не пропустил ни одного слова. Все удивлялись, как он так хорошо записал. Когда дочитал до того места, на котором оканчивается лекция, продолжал читать далее. Оказалось, он достал прошлогодний конспект в старших курсах и не отметил, где оказалось окончание данной лекции. После этого Вертоградов велел всему курсу обзавестись конспектами и больше после чтения лекции никого не спрашивал. Отец Сергий Савинский еще преподавал, но стал очень слаб. Когда поднимается по лестнице на второй этаж, то то несколько раз останавливается и очень кашляет. Даже на одном курсе, когда он стал читать лекцию и часто кашлял, один студент сжалился над ним и сказал: «Отец Сергий, вы немного отдохните, а я за вас почитаю». Но он отказался. Богослужение совершалось как обычно, вечером в актовом зале, а утром в лавре. Иногда в большие праздники и всеночное бдение совершалось в лавре. Большое торжество состоялось в день архистратига Божия Михаила. В этот день состоялся годичный акт Московской духовной академии. Накануне праздника всеночное бдение совершалось в актовом зале. Литургия была совершена отцом ректором в трапезном храме. В 13:30, на второй день, и в самый день праздника, в актовом зале состоялся торжественный годичный акт Московской духовной академии и семинарии. На акте присутствовали патриарх Алексий, архиепископ Берлинский Борис, протопресвитер Николай Колчицкий, наместник лаври архимандрит Иоанн, благочинные города Москвы, члены хозяйственного управления патриархии и другие. С годичным отчетом выступил инспектор Доктусов, профессор протоиерей Александр Ветелев произнес актовую речь на тему «Митрополит Московский Филарет как богослов-проповедник». Затем был предложен концерт из двух отделений. После концерта представитель Антиохийского патриархата, студент Академии архимандрит Василий Самаха, обратился к патриарху Алексию со следующими словами: «Посещение его блаженством Александром III, вашего святейшества, великого первосвятителя Святой Русской Православной Церкви, и продолжительное пребывание на Святой Руси, патриарх Антиохийский Александр III, целый месяц был на отдыхе на даче патриарха Алексия под Одессой, а впервые он был в СССР в 1945 году, дал патриарху нашему возможность глубоко познакомиться со всеми сторонами Русской Православной Церкви. Его блаженство просит ваше святейшество благословить преподнести ордена Антиохийского патриархата святых первоапостолов Петра и Павла досточтимому отцу-ректору Московской духовной академии и семинарии протоиерею Константину Ружицкому и многоуважаемому инспектору-профессору Николаю Петровичу Доктусову, которые оставили самое хорошее воспоминание у его блаженства. Затем были вручены награды ордена отцу-ректору и инспектору. В заключение святейший патриарх Алексий поздравил всех с праздником и выразил удовлетворение достигнутыми успехами прошлого года. Иногда вечернее занятие посещал отец-ректор и по-отечески беседовал с учащимися. Кроме этого, вечерние занятия каждый день посещали классные наставники и курсовые руководители. 11 декабря в академию прибыли представители армянской церкви в количестве 10 человек, диаконов. В семинарии они поступили к занятиям в 3-м и 4-м классах, а потом присутствовали вместе со всеми на богослужении. Иногда отец-ректор предлагал им спеть некоторые песнопения. В основном они иногда пели за литургией «Отче наш». День памяти святого праведного Филарета Милосевого, 14 декабря, в 17 часов в актовом зале состоялось собрание, посвященное митрополиту Московскому Филарету. На собрание прибыл патриарх Алексий с наместником лавры архимандритом Иоанном. При пении «Достойно есть» патриарх последовал президиум и прочитал лекцию о митрополите Московском Филарете. В заключение все пропели митрополиту Филарету «Вечная память». Это был первый вечер, посвященный митрополиту Филарету. С этого года такие вечера совершались каждый год 14 декабря во главе с патриархом Алексием. Патриарх Алексий очень почитал митрополита Московского Филарета. Незаметно наступили рождественские каникулы. Уже с 24 декабря некоторые учащиеся начали уезжать домой. Оставшиеся имели много свободного времени, богослужение посещали по желанию. На сам праздник Рождество Христово было предложено посещать любое лавское богослужение в час ночи, раннюю литургию в 6 часов и позднюю литургию в 10 часов. Большинство присутствовали на ранней литургии в 6 часов утра. В 9 часов на Рождество Христово все во главе с инспектором, доктором собрались в столовой, прославили Христа и разговелись при зажженной елке. Отец ректор Ружицкий уехал во время каникул к себе на родину. После каникул первый день занятий начался 21 января. Сразу же по возвращении отец ректор посетил все курсы и классы, всех поздравил с праздником и провел беседу с каждым курсом и классом в отдельности. Стало известно, что в мае состоится в Академии конференция религиозных объединений СССР в борьбе за мир. Усиленно стали готовиться певчие хора к концерту. Администрации Академии было решено, чтобы весь хор был в одинаковых костюмах. Поэтому в московском ателье заказали костюмы и по несколько человек в день ездили на примерку, начиная с 28 марта. На Страстной седмице было особое расписание. Подъем в 8 часов утра, утренние молитвы и завтрак в 9 часов, преждеосвященная литургия в лавре в 11 часов, обед в 15 часов, вечернее богослужение в актовом зале в 18 часов, ужин и вечерние молитвы в 21 час, отбой в 23 часа. Пасхальное богослужение проходило в актовом зале. К 23 часам съехались преподаватели, потом все собрались в актовый зал на пасхальное богослужение. Богослужение началось с полуночницы, далее был совершен крестный ход, который последовал через зал, где ныне музей имени патриарха Алексия, а потом через зал, где сейчас археологический кабинет, и обратно, в вестибюль перед актовым залом. Пасхальная заутреня прошла четко и торжественно. Когда богослужение закончилось, все учащие и учащиеся последовали в столовую, где уже были приготовлены празднично накрытые столы. Всех присутствующих поздравил с праздником Светлого Христова Воскресения инспектор Николай Петрович Доктусов. Сразу же после разговения все учащиеся отправились на богослужение в лавру. В следующие 3 дня посещение литургии было обязательным, начиная со среды, и далее посещение богослужения было добровольным.
Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука о периоде обучения в Московской духовной академии прозвучит через неделю в следующей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы завершаем сегодня ваше знакомство с фрагментами лекции беседы православного психолога Влады Владимировны Воскресенской, с которой она выступила в начале 2000-х годов в лектории Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавры на тему «Духовный мир семьи».
И следующий момент. Как отсутствие духовного воспитания сказывается? Вот иногда детей крестят все сейчас. Никто ведь детей не оставляет некрещенными. И вы наверняка с этим встречаетесь. А мне приходится бывать, вот сейчас здесь, конечно, сидят все верующие люди, приехавшие к Сергию Радонежскому, приехавшие, вот, ну, живете этим миром, и слава Богу. А приходится встречаться с большим миром остальным, где крестят всех, отпевают, когда человек умер, тоже всех. А вот между крещением и отпеванием мертвая зона. Крест не носил, в храм не ходил, или иногда захаживал только, не исповедовался, не причащался и умер. И все начинают бегать, а он крещеный, надо на него крест-то надеть, на мертвое тело. Я один раз так брякнула, бывает тоже такое, что уже поздно будет. Батюшка один меня поправил, нет, Крест надеть никогда не поздно. Другое дело, какую силу это будет иметь. И приходится сейчас, вот даже учителей, вот сейчас проводим семинары для учителей, которые будут преподавать основу православной культуры. Они все крещеные, а крестов или половина, или больше половины не носят. Неинтеллигентно. И приходится объяснять, а для чего ты крестился? Для чего ты хочешь присоединиться к Господу, если ты не признаешь крест, жертву, которую Господь в искупление наше принес за нас? Приходится объяснять. И вот людям, которые родители, которые воспитывают своих детей, тоже приходится объяснять, почему твои дети без креста-то ходят в школу-то? Да почему же ты его не благословишь? И как с ним не поговорить о том, что такое грех, и где он делает беду? А потом, когда ребенок попадает в беду, в серьезную, начинают бегать, искать священника, батюшку, который бы за него помолился. Помолись. А иногда бывает так, в шестом классе уже дети не слушают родителей своих. Это самый трудный возраст, так вроде бы как наблюдается. Приведут в воскресную школу и говорят: сделайте с ними что-нибудь, я уже с ними не справляюсь. А так будут спросить: а когда последний раз причащал? А когда батюшки в 7 лет привел ли его? То есть, понимаете, вот вся жизнь наша духовная в семье, она как-то вот представляет собой, вот сейчас запущенные деревни в домах, эти деревни у нас есть запущенные, да, дома полуразрушенные, сараи. И вот в это превращаются у нас некоторые сейчас семьи из-за пренебрежения, из-за удивления. Ну почему все носят теперь сейчас с верой этой, да? Надо прямо, знаете как, вот со всей любовью разъяснять, миленькие мои. Ну куда же дальше идти? У нас уже нет времени. Мы губим сами себя и род свой губим буквально. Если мы не делаем то, чего нам советуют духовные наши батюшки, духовные отцы. Сейчас такая масса чудесной духовной литературы. Вот здесь я только что купила, прямо искала эту книгу. Здесь сегодня купила, и вам всем ее скажу. Киприана Ященкова. «Воспитание». Книга. Беседы, лекции. Вот. Просто потрясающе. Так вот, в этой книге приведен удивительный пример. Батюшка Киприан был знаком с одним монахом на Афоне. Вот это тоже к нашему времени относится, когда времена ругают, а сами себя не замечают. Вот он познакомился с одним монахом на Афоне, который на Афон пришел с 14 лет. Его, как молодого послушника, определили к старцу помогать ему в хозяйстве, в келье там прибирать, молиться с ним вместе, учиться у него. И он с ним прожил 40 лет. Потом этот старец скончался, а этот монах, конечно, стал настоящим старцем. Он был духовником Вотопецкого монастыря, откуда привозили к нам пояс Святой Богородицы. Отец Киприан Ященко, православное воспитание, вот такого вот вида, и она здесь в магазине есть. И постарайтесь ее себе приобрести. Просто, вот, я бы сказала, ларец мудрости. И еще несколько книг здесь есть отца Валериана Кречетова, протоиерея Валериана Кречетова. Это тоже потрясающий такой, ну потрясающий, это как странно звучит в нашем характеристике батюшки, но духовник замечательный, и интересно очень он смотрит на духовную жизнь и помогает ее восстанавливать буквально каждым своим советом. Вот эта вот вещь. Там его несколько книг, посмотрите, что вам ближе и нужно. Здесь, значит, вот «Христианство – это жизнь» называется книжка. «Христианство – это жизнь». А там еще и любви во Христе и так далее. Почему этим надо запастись? Почему надо еще и свои знания пополнять? Это я уже к вам лично, вот к всем слушателям обращаюсь. Потому что одно дело послушать лекцию, одно дело поудивляться, как у нас все вроде бы тяжело идет, да? А другое дело, а что же мы делать-то можем? А вот и читать, и помогать, и трудиться каждый на своем, даже маленьком месте. Потому что ни от кого больше, как от нас, не зависит то, что мы можем сделать. А мы можем еще пока многое, потому что люди слушают. Я когда бываю вот в любом районе, провожу семинары на школах с детьми, с родителями, с учителями. И вы знаете, какое есть ощущение? Давно уже я его говорю. Духовный жажду утомим. Пушкинские строки, они сейчас очень... Потому что люди духовные жаждут действительно томятся. И слушать рады, рады слушать. Может быть, не все сразу изменятся после слушания, но во всяком случае многое воспринимают. Я могу вам сказать, что дети потрясающе любят матерей своих в любом состоянии. Мне довелось быть в колонии в одной, там у нас, на Нижегородщине, и быть свидетелем такого поступка. Значит, я с ними беседовала, там целый зал был ребят, а потом они повели меня показывать храмы, храм свой. У нас теперь в каждой колонии или храм, или молельная комната. Давно, до времени еще, как вспомнили духовно-нравственное состояние наше правительство. Вот. И получается, что у нас долгое время к Богу приходили или через горячие точки, где крестились все, или через колонию. А ведь они бы могли туда и не попасть, если бы раньше было воспитание достойное. И вот там мальчик подходит к батюшке, при мне лет 15, мальчишечка, и говорит: «Батюшка, помолись за мою маму. Она пила, вот закодировалась. Может, не будет пить-то?» Он в колонию-то ведь попал, наверное, с этим, что дома никому не нужен был. А просит: «Помолись за маму». «Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Пишите письма и скорей. А если нет времени, позвоните чаще». Меня однажды недавно прямо спросил молодой человек: «Как часто надо звонить матери?» Я говорю: «Да каждый день. Да она же живет рядом». Я говорю: «Ну и что, раз они тебя просят об этом? Звони, потому что потом ведь будет поздно. Ты будешь жалеть о каждом несовершившемся звонке». Понимаете, что происходит? Сначала мы тяготимся, надо навестить, надо что-то... А потом не будет, и некуда идти. Вот я все это уже пережила. И всей душой вам очень желаю: не обижайте матерей и не жалейте никаких своих звонков и добрых слов. Третью такую часть нашего разговора я хочу посвятить вот какому вопросу. Из-за чего очень часто бывают распри в доме, и чему становятся свидетелями дети, и какое непонимание друг друга бывает между родителями. То, чего потом разрушает почтение, которым пытаться можно воспитывать в детях, нужно воспитывать в детях. Ведь когда встречаются люди в молодости, мы все пережили такой момент, все в это время не смотрят на привычки друг друга. Это потом. Смотрят все, кто на ресницы, кто на фигуру. Но кто-то, может быть, на забавность разговора. То есть глубоко друг друга часто не узнают в наше время. Вот получается так. Вот. А когда поженились, открываются бытовые привычки. Из-за этих бытовых привычек, ну ладно бы там, есть вредные привычки, которые действительно требуют вроде какого-то спора, борьбы. И то надо это делать умело, не разрушая образ отца перед детьми или матери перед детьми. А иногда бывает просто, ну, как бы сказать, тупое непонимание друг друга. Вот скажу вам такой пример. К психологу приходят два, значит, супруги, муж, жена, и говорят: «Помогите нам, мы хотим разводиться, а любим друг друга». «А что ж тогда разводиться хотите, если любите друг друга?» – спрашивает она их. «И потом, почему ко мне пришли, если разводитесь? Это в ЗАГСе надо делать или где там, в суде?» «Нет, вот мы любим друг друга». «А из-за чего разводитесь-то?» «Из-за пола». А что из-за пола? Вот я когда женился на ней и говорил ей, ты можешь обед мне не сварить, но мой пол каждый день. А она кричит, хватит с тебя среды и пятницы или субботы. И тут она на него начинает при психологе тоже кричать, тут меня достаешь этим полом. Начинается спор. Психолог говорит, вы идите почитайте там журнальчики, жене говорит, а с мужем мы побеседуем. Вот она с ним начинает беседовать, и он ей объясняет. У нас в доме был такой порядок, что всегда пол был очень чистым. Кто-то его мыл, там бабушка, мама. Но я приходил из детского сада, снимал обувь и шел босиком по полу. Я сначала этого не понимал многого. Потом из школы так приходил, потом с работы, с учебы приходил так. И до сих пор, когда я иду босиком по чистому полу, с меня сходит усталость. Это хорошо могут понять люди, которые ощущали, как начинается отдых, когда снимаешь рабочую одежду и надеваешь домашний халатик. Или домашнюю там какую-то форму, да? Вот. И вот она вот меня не хочет понимать это, что мне нужно обязательно пройти босиком по чистому полу, чтобы с меня сошла усталость. Из-за этого мы ругаемся каждый день. Тогда психолог приглашает жену и говорит, я прописываю, вы ко мне за помощью пришли, за помощью, вот я вам прописываю мыть пол каждый день. И ух, она на нее опять шумит. Нет, вы за помощью пришли, вот я вместо таблеток одно только дело прописываю, мыть пол каждый день. Ну, что делать? Пришлось мыть. Да, 10 дней она ей дала срок. Потом придете. Неделя прошла, она бежит, обнимает психолога, тащит ей, дарит конфеты, цветы и говорит, ой, спасибо вам какое. А что такое? Он же меня на руках носит. Да как же? Да ведь я стала слушаться, вот, мыть пол этот. То утром подотру, то вечером перед его приходом. Он придет, пройдет, все у него в нас. Ведь что значит? Привычка восстановилась, привитая с детства. Она же в мозгу проложена, и ему легко. Вот что бы значило? И брак не распался. Вот я так рассказала в одном коллективе это дело. Приходит на другой день молодая девушка, которая слушала эту беседу нашу. Надо же, мы 4 года с мужем каждый день ругались. Из-за чего? Вечер каждый. Он носки в прихожей оставлял. А я не могу этого терпеть. А вчера я решила, а что это я не терплю? Ну пусть их, ну покрыть их газеты или еще там что. И вчера первый вечер не ругались. Пустячок. То есть надо уметь принять привычки другого человека. Если вы хотите сложить семью и не делать из мелочи быта скандал на все, чтобы распадалась семья. Вот это очень важный вопрос, и этому разные. Это я только 2 примерчика так простеньких привела, а их ведь много бывает по жизни-то. Когда из-за таких мелочей рушится семья, и ребенок остается не в тех, не в всех. Или ребенок остается даже в семье в такой, в полной, но она не дружная, не мирная. И почтение трудно воспитывать в такой семье, почтение к родителям. Вот такой пустячок. Дальше. Отношения. Сейчас очень много семей одиноких. И могут к вам обращаться одинокие матери или отцы. Ну а как же вот нам быть там, как воспитывать ребенка? И здесь то же самое. Почтение обязательно должно быть. На каких примерах? Ведь и у одинокой матери есть своя семья, из которой она вышла. И у одинокого отца тоже. И вот это отношение к своим старшим, это уже первая ступенька воспитания. Это отношение к самому ребенку внимательное. Бывает иногда, что мать погрязнет в желании найти свое счастье. И ребенка своего не замечает. Мне пришлось с таким моментом встретиться. Целая повесть маленькая в 3 частях получилась. Девочка у меня училась, и когда я их спрашиваю, ребята, кто может делиться дома всем, что у вас случилось? Ну, там полкласса примерно поднимают руки, там. Потом меньше стали поднимать руки. Вот сейчас, позднее, вот в эти годы, чаще всего дети ничем не делятся с родителями. Почему? Одни жалуются, некому слушать нас, все пьют. Другие жалуются, нас не слушает никто. им неинтересно, они своими делами заняты. А бывает прям откровенный такой разговор, когда девочка вот мне говорит, что да ну, у меня мама все себе счастье ищет. И когда я выяснила, что мама живет одиноко, работает на рынке, что-то там продает, чтобы эту девчушку прокормить. И когда мы с ней поговорили, что ведь она для тебя трудится, она говорит, ну и чего, говорит. А я говорю, а ты попробуй. Ведь вот сейчас мороз, учебный год середина, она там замерзла. А ты ее встретить можешь внимательно? Чаю согреть, блинчик испечь, теплым чем-то согреть. Хорошо. Я говорю, в ту неделю встретимся, ты мне скажешь. Как получилось? Она вдруг через неделю бежит, обнимает меня и говорит, Влад Владимирович, какое вам спасибо. Я говорю, чего? Да мы с мамой подругами стали. Это надо чужому человеку сказать, что твою мать надо просто пожалеть, что она в одиночестве страдает, и что кто знает, какая у тебя семья будет. Вдруг ты тоже одинокой останешься. Ну и как в воду смотрел, действительно, 2-3 года прошло после окончания школы, она идет ко мне с маленьким ребенком на урок прямо. Влад Владимирович, вы мне как что-то все предсказали. Я говорю, что я тебе предсказала? Я не предсказатель. Так вот, я тоже одна. Я говорю, кто тебе помогает с ребеночком? Мама. Я говорю, видишь, как здорово. Прошло еще 6 лет. Я в детском саду на собрании. Моя девочка сидит в первом ряду, увидела меня, радуется. Ребенку ее уже 6 лет. Она меня везет домой провожать. В машину у нее уже, там с мужем они с хорошим живут. И она мне и говорит, какое вам спасибо, что вы меня к маме развернули. Мама-то у меня умерла, болела раком. Я за ней полгода ухаживала. Я говорю, а вот он тебе помогал? Да, помогал. Я говорю, видишь, как здорово. Это ты себе уже фундамент закладываешь. Он уже тебя не бросит, если он имеет такой опыт с тобой вместе, внимание к больному, умирающему человеку. Ну, все мы, конечно, друг друга поняли, но смотрите, как развертывается жизнь. И как вовремя ребенку действительно подсказать. Действительно, может быть, мать закрутилась. Действительно, она, может быть, где-то не сумела с ней поделиться вовремя бедой своей. Действительно, разрушились отношения. Но вот сумели мы тут немножечко ее подправить. У меня таких случаев много, просто нам времени с вами не хватит, чтобы все пересказать. Но насколько важно быть внимательным к детям своим, даже если у вас горе на душе, делиться с ними надо. И как можно находить время, когда нужно с детьми разговаривать по душам. Вот если у вас ребенок просится погулять, а вы скажете ему, нет, иди-ка посиди, я с тобой хочу побеседовать, он будет готов внутренне вас в это время слушать. Он сядет, чтобы его гулять отпустили, но духовно, внутренне он вас слушать не будет. А вот кончился рабочий день, уроки сложены, учебники в портфеле, ложимся спать. И мама благословить ведь должна ребенка на сон грядущий. А может, если еще лучше, если приучиться молиться с ними вместе, коротко хотя бы перед сном, как уж можете. А потом, когда он уже лег, и побесит, а как день твой прошел? А давай вспомним, не обидел ли ты сегодня кого? А кому какое доброе дело сделал? А давай вспомним, а как лучше было бы сделать, а как поступить? Вот в этот момент ребенок открывается всей душой. И вот этот момент, вроде он и немного времени займет, но самый драгоценный будет. И что интересно, есть какое наблюдение, чем младше ребенок, и вот эти вот беседы вечерние, или перед молитвой, или после молитвы, такие дают наблюдения. Сколько дает Господь детям нашим, помимо нас. Потому что мы только чуть-чуть его располагаем к Богу, а все остальное ему Бог дает. Это надо понимать. Что они дают такие иногда высказывания, ответы, ну, как настоящие мудрецы. Просто потрясающе. Например, Такой вот вопрос задает ребенок. А Господь нас всегда видит? Да, видит. И даже когда я под кроватью? Да. Мало того, Он даже твои мысли все знает. Да, да. А как ты догадаешься? А очень даже просто. Ты сам проверь. Стоит тебе плохие мысли подумать, у тебя что-то бывает случится. Вот смотри-ка, ты хотел отказаться от поста Петрова. Вроде уж только что Великий пост прошел, и сразу Петров тут вскоре. И хочет отказаться ребенок. И вдруг на третий день этого поста ранит себе руку. И так ранит, что ему пришлось швы положить на эту рану. И он кричит, ему зашивают, а он говорит, бабушка, так это же мне за то, что я от поста хотел отказаться. То есть он уже проанализировал свое положение перед Богом, состояние перед Богом, и делает сам себе оценку. Это самый лучший вариант воспитания. И нужно еще сказать, мы ведем детей к Богу, а воспитывает детей Господь и помогает. А с другой стороны, другое надо знать. Ребенка рождают родители. Это Иоанн Златоуст сказал. Ребенка рождают родители, а душу-то ему дает Господь. И родителям Господь доверяет душу ребенка. И перед Господом родители отвечают за то, что они с этой душой сделали. То ли они ее в матершину окунули, то ли они ему светлые мысли дали, то ли они его добру учили, то ли погрязли сами в пьянстве. Если родители это будут знать и чувствовать, и слышать несколько, хотя бы, ну, несколько раз за время, пока они растят своих детей, ну, наверняка они все-таки встрепенутся. Но получается же так. У одного интересного протоиерея, интересные очень такие исследования, есть тоже наблюдения, батюшки же все из опыта своего пишут, и говорит, перед Богом отвечают за детей не бабушки, которым чаще всего детей подбрасывают, а родители. И родители должны твердо знать, что Господь им дает душу ребенка, и они за нее отвечают. Есть такая притча коротенькая, я вам ее расскажу, и если у вас уж будут вопросы, я вам на них потом отвечу. Жила одна женщина, хорошая женщина, молитвенница. Был у нее ребеночек 3 лет. Семья какая-то была. Все, и вдруг она так возлюбила Господа. Вот я Господу хочу всей душой своей служить. Уйду-ка я в пустыню. И ушла в пустыню. Там куда-то молиться. А ребеночка оставила на людей, на этих родственников всяких, и все. Прожила в пустыне много лет. Пришла ей кончина. Предстает ее душа перед Господом. И вдруг Господь от нее отвернулся. Она говорит, Господи, да как же, я тебе всю жизнь молилась, все. Он говорит, я тебе единственную драгоценность доверила в мире, душу твоего ребеночка. А ты его оставила. На кого? Его ведь чуть спасли, вот, чтобы он в бандиты не попал. А все твои молитвы без выполнения этой задачи, вот главной, что тебе доверена душа ребенка, медь звенящая, бестолково. Вот как оценивает Господь дела наши. Ну, еще на прощание еще. Мне уж очень нравится одна притча. Махонькая, 3 строчки. Но ей тоже надо с вами поделиться. Мы должны учиться за все благодарить Господа. Вот я за встречу с вами, честно вам скажу, Бога благодарю. Потому что это какой-то снова пересмотр всего, что ты хочешь сказать людям, и все, и что вы слышите, милости Божией меня. Ну вот я благодарю, обязательно Бога благодарю. А притча такая. 2 ангела. Один на облачке сидит, а другой туда-сюда летает. Вот недоумением кто-то спрашивает, а что это, говорит, он туда-сюда летает без конца, это лентяй, что ли, какой? А говорит, да нет. И этот все просьбы к Богу носит. А этот вот должен благодарность носить, а их нет. Вот он и спит на облаке-то. Чтобы ваши ангелы не спали на облаке, за все благодарите Бога. Храни вас Господь.
Это была третья заключительная часть лекции и беседы православного психолога Влады Владимировны Воскресенской на общую тему «Духовный мир семьи». Дорогие слушатели, мы предлагаем вам очередную главу из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Очередная глава называется «Из жизни в Лавре иеромонаха Зосимы, братского духовника». Не совсем благополучная обстановка в Лавре в начале этого века нашла свое отражение еще в одном рукописном сочинении, недавно, правда, напечатанном. Воспроизводим некоторые фрагменты. Почти 10 лет прошло с тех пор, как поселился Захария в Лавре. Многих из его сверстников давно постригли. Горело сердце Захарии любовью к Господу. Ему тоже очень хотелось принять пострижение, чтобы в чине ангельском еще ревностнее всего себя отдать Богу. Да не возлюбили его многие из монахов. То время, в которое жил он в монастыре, было временем упадка подвижничества в духе монашеском. Некоторые были только по виду монахи, сами же жили совершенно мирской жизнью, заводили себе жен, ели мясо, объедались, копили деньги, не творили милостыни, молились только на показ и лишь устами, совершенно не ревновали о том, чтобы сподобиться получить монашеские добродетели. Трудились мало, а некоторые совсем стали тунеядцами. А о цели христианских подвигов и вообще христианской жизни, о стяжании Духа Святаго в сердце своем, совсем забыли. О Захарии так отзывались они. «Кабы ты жил, Захария, как люди, так давно бы был монахом. А ты святошу какого-то из себя разыгрываешь, все время молишься, никуда не ходишь, людей к себе принимаешь, кормишь их, даешь советы, тоже еще. Вишь, какой нашелся». Бывали у отца Захарии тяжелые минуты, когда сердце его разрывалось от боли, когда помыслы, как черные вороны, врывались в его голову и поглощали его внутреннее «я». Но подвижник, вооруженный молитвой, как смелый воин, мужественно боролся с ними и не подпадал под их иго. Трудно было отцу Захарии еще от того, что приходилось ему заботиться не только о меньших, но и о больших себя. Был у него старец Николай в схиме Никанор, у которого он и келейничал несколько лет. Захарий заботился не только о внешнем благоустройстве келии и всех дел своего старца, но главным образом заботился о спасении души своего наставника, который имел несчастье копить деньги. Он с трогательной любовью умолял его раздать бедным свое имущество, чтобы отец Никанор смирился, раздал свои 1000 и все, имеющие какую-нибудь ценность вещи. Смирился духом отец Никанор и исповедал своему келейнику отцу Захарии все свои грехи и помыслы, хотя в это время отец Захария был только послушником. «Не я тебе старец, а ты будь мне старцем», — часто говаривал он. Отец Никанор почил в мире о Боге, порвав все земные привязанности по настоянию своего молодого старца-келейника, отца Захарии. Чем больше преуспевал в добродетелях молодой Захария, тем больше вооружался на него враг рода человеческого, нападая на него через ненавидящих подвижничество людей. Те из монашествующих, которые своими грехами попирали свой сан, прямо видеть не могли отца Захарию, издевались над ним невыразимо. Многие из их проделок немыслимо даже и описывать. Некоторые из них, видя его полную отрешенность от мира и живую веру, которая есть общение с невидимым миром, проникновение в тайны Божии и видение душ людских, боялись его, и, ненавидя праведника, желали упрятать его куда-нибудь подальше. «Ах ты, юродивый, еловая палка, несмысленный, не живущий, как все, а святошу какого-то разыгрывающий!»
Такие и подобные им эпитеты так и сыпались на молодого, но стойкого подвижника, стремящегося к одному, в чем цель христианской жизни, к стяжанию Духа Святаго. Здесь описывается время крайнего упадка монашества, когда некоторые из монахов не сохраняли своих обетов и не отвечали своему ангельскому чину, и даже не могли быть названы монахами. Но наряду с таким печальным явлением все же некоторые из монахов цвели и благоухали чистотою девства и всех христианских добродетелей. Трудно им было, и очень трудно. Одним из таких мучеников и был описываемый нами отец Захария. Еще до получения им священнического сана дали ему послушание келейничать у схиермонаха отца Николая. Задумчивый, скучный был отец Николай. В келье у него было много вещей. Обетов монашества он не исполнял. Любил прикопить денег. И не необходимые, а так, нравящиеся только ему. Вещи загромождали его жилище, наподобие того, как лишние вещи загромождают квартиры мирских людей. Вот заболел схиермонах Николай и заболел смертельно. Боже, что это была за жуткая болезнь! Он страдал как в аду, и не так от физических болей, как от душевных и нравственных. Совесть его мучила так, что он кричал в голос от боли души: «Отец Зосима, убей меня, не могу больше мучиться». «Старец, что вы говорите? Жизнь вечна. Смерть — это утончение и углубление жизни души. Еще тяжелее сделаете ваши муки, если не сознаете своих грехов. Покайтесь, пока не поздно. Я вижу у вас массу лишних вещей, отдайте их нищим. Да и необходимые для вас вещи раздайте не жалея, все равно на земле вам больше не жить. Кайтесь, творите милостыни, потому что нет милости, не сотворившему милости. Блаженни милостиви, яко те и помилованы будут». Отец Зосима подал умирающему Евангелие приложиться, говоря: «Вам станет легче». Тот же бросил Евангелие на пол. «Что это с вами? Вы бросили на пол книгу, через которую Спаситель всегда говорит с нами, вокруг которой всегда летают ангелы». Иеросхимонах в каком-то отчаянии и как бы в бешенстве рыдал, рвал на себе одежду и стонал: «Ох, ох, ох, ты и не знаешь, какой я грешник! Давай я облегчу свою душу и тебе, тебе принесу покаяние, а ты умоли за меня Бога, чтобы не мучиться мне там так, как мучаюсь здесь». О, что здесь за муки в сравнении с адскими муками, вечными, непрестающими! «Старец, я позову вам духовника, и вы покаетесь». «Молчи, не хочу духовника, никому не открою душу, тебе только открываю. Принимай покаяние, иначе я убью себя. Я не знаю, что сделаю, я весь в огне гиенских мук». «Сжалься, сжалься, отец Зосима, хотя ты еще молод, а я старик, но когда ты будешь духовником, то отпустишь грехи мои, слышишь? Я умоляю тебя». Отец Зосима покорился, но, Боже, чего он не выслушивал от старца? Грехов своих он не открывал из-за стыда и страха, а к святым тайнам приступал и причащался в суд и осуждение. Несчастный извивался, корчился от боли душевных мук. Отец Зосима пал на колени перед образом Царицы Небесной и, обливаясь слезами, молил ее о помиловании кающегося грешника и обещал ему: «Если его кто-нибудь попросит еще раз за него, кающегося схимника Николая, отпустит ему грехи, когда он будет на то иметь право». А пока не поздно, он умолял его начать творить дела милосердия. Отец Николай согласился, и вскоре вся келья умирающего, все вещи, находящиеся в ней, перешли в руки нищих. Все деньги, которые он копил всю жизнь, также были отданы неимущим. И старец тихо умирал, шепча покаянную молитву.
подошел к концу 920-й выпуск программы «Троицкое слово».